14. В один из оставшихся до пятницы дней позвонила Ню. В какую именно, сказать не могу. Они слились для меня в единое целое, но, кажется, в понедельник. Звонка ее я не ждал, но и не позвонить она, конечно же, не могла, это ее жику понятно. По части гуманности и прочих интеллигентских штучек у моей жены нет равных. Превзошел ее только Александр Сергеевич, утверждавший, что не только восславил свободу, но и милость к падшим призывал. Падшие в моем лице поблагодарили Нюську за сочувствие, после чего отключили мобильник и свалили от назойливых журналистов Гришке на дачу. Под покровом тьмы с чемоданом на колесиках. И очень вовремя, потому как, возвращаясь домой, я всерьез начал опасаться найти в своей постели журналистку с микрофоном, и хорошо еще, если одну, а не с коллегами по прилипчивому цеху. Не знаю, в каких произведениях, кроме, пожалуй, «Памятника», и к кому призывал Пушкин милость, Гришаня, в отличие от поэта, был совершенно конкретен. Нашел меня сам и сообщил, что улетает в командировку, а дача остается в моем полном распоряжении. Полученная его дедом еще в сталинские времена, роскошью современных коттеджей она не отличалась, но была уютной и стояла на куске земли соток в 20 за большим из металлических щитов забором. Здесь можно было отсидеться, а еще отлежаться и отоспаться. Никто меня в округе не знал, сам же я лишь пару раз позвонил Майскому, как мы с ним и договаривались. Вызвав в город, заниматься со мной он не имел времени, поручил меня заботам своей ассистентки. Первым делом, я подозреваю, не бесплатно, она подставила меня под вспышки камер папарацци, после чего в течение 3 часов безжалостно гоняла на телесуфлёре. Последнее слово все еще находилось в работе, поэтому тренироваться пришлось на том, что попалось ей под руку, а именно на бессмертном тексте Гоголя. «Эх, тройка! Птица-тройка! Кто тебя выдумал?» — завывал я на все лады. «Знать, у бойкого народа ты могла только родиться!» Николай Васильевич и тот вряд ли вложил в эти строки столько души, сколько выжила из меня настырная девица. Спасибо, хоть вывела через черный ход, так что в Гришкину берлогу удалось вернуться без хвоста. Ехал в электричке, а в голове магнитофонной лентой шли слова: «Русь, куда ж несешься? Ты дай ответ». Не дает ответа. Купил на вокзале пачку вечерних газет и, смыв с себя пыль безумного города, приступил к их просмотру. Все они вышли с моими портретами на первой полосе. Но узнать в затравленно озирающемся мужчине себя я мог только по подписям под картинками. Сопровождавшие их статьи с разнузданными заголовками типа «Запомнить его живым» были написаны чернушным стёбом, так что читать бульварную прессу я не стал. Судя по обилию материалов, посвященных шоу, страна жила предвкушением пятницы. Отодвинув на второй план взрывы на очередном проворовавшемся военном складе, тот же сюжет был поставлен первым и в федеральных новостях. Набиравшую обороты истерию можно было сравнить лишь с пожаром в борделе во время наводнения. Аналитики на круглых столах несли такую пургу, что на корню вяли уши. Спектр мнений колебался в широчайших пределах. Оппозиционеры всех мастей утверждали, что шоу — проект Кремля, призванный отвлечь от насущных проблем населения, в то время как прокремлевские соловьи напирали на то, что в отсутствие других скреп голосование поможет сплотить страну на почве гуманизма. Не упустили своего шанса засветиться и все маломальски заметные фигляры от политики. Говорили, как всегда, о своем, вне зависимости от задаваемых им вопросов. Но была в веселухе собачьей свадьбы и настораживающая нотка. Опросы общественного мнения показывали, что голоса «за» и «против», с учетом статистической погрешности, разделятся поровну. Успокаивало лишь то, что в стране, где все на продажу, кукловоды за сценой сохраняют интригу, но нервный тик под глазом у меня все же появился. Однако тут же выяснилось, что это были еще цветочки. Полномасштабная вакханалия, какой не знал Древний Рим, развернулась в интернете. Остерегаясь заходить на свой сайт и просматривать почту, я попробовал найти что-нибудь успокаивающее в поисковиках. Однако, что бы я ни спрашивал, первой в списке выпадала информация обо мне самом и о шоу. С чем только мое имя не связывали. С национальным самосознанием и жертвенностью русского народа, с космогонией и даже с витаминизированным кормом для собак. Грехи мои тяжкие, всего не перечесть. Шутки блогеров, предсказуемо плоские, после этого почти не задевали. Но один простенький самодельный мультфильм тронул до слез. В нем радостная толпа подбрасывала в воздух человечка, подбрасывала, пока тот не попадал головой в петлю и не начинал дрыгать ножками. Ничего не скажешь. Действительно смешно. Правда, не всем. Развлекала меня и развернувшаяся на женских сайтах дискуссия о том, что я имею право последней ночи. Вдохновленной традицией Клеопатры, казнившей наутро любовников, милые дамы провели конкурс на право занять место в моей постели. Вышедшие в финал участницы кастинга выглядели весьма сексапильно, и это не могло не радовать. Поскольку окончательный выбор предоставлялся мне, тут же приводился рейтинг претенденток и рекомендации тех, кто их близко знал. Мужская часть аудитории была откровенно груба и завистлива. Лингвистическими изысканиями себя не утруждала, высказывалась в мой адрес однообразно и придерживалась мнения, что до участия в шоу меня довели жена и теща. Попадали среди корреспондентов и последователи Васисуалия Лоханкина, утверждавшие, что в участи моей, как в зеркале, отражается судьба России, а значит, в происходящем со мной есть сермяжная правда. Такая палитра суждений и непредсказуемость исхода голосования подтолкнули меня к походу в местный магазин. Устроившись со стаканом в старом кресле, я принялся перебирать в уме события последних дней. Отправной точкой послужил звонок Нюськи. Она говорила явно с работы. Об этом свидетельствовала звенящая нотка в голосе и ответственная интонация. Именно такая, какую мы с ней отрабатывали в ходе общего курса дрессировки. В любых обстоятельствах ей надлежало помнить о волшебном обороте речи, но так, Ню, эту придуманную мной фенечку, прекрасно усвоила. «Будь простой и демократичной», — наставлял я ее я, «но так, чтобы окружающие чувствовали отделявшую их от вершительницы судеб дистанцию. Можешь шутить с подчиненными и при случае даже стрельнуть у кого-то сигаретку, но так, чтобы человек ощутил себя награжденным и рассказывал об этом коллегам с придыханием. С начальством веди себя без лести и подобострастия, но так, чтобы у него сложилось впечатление о твоей к нему человеческой симпатии и глубокой личной преданности. Слушая Нюську, я испытывал чувство гордости за свое творение, правда, с ее стороны не обошлось без упрека. Согласившись дать телевидению интервью, Ню обнаружила, что корреспондента интересует не политика министерства, а ее отношения с непутевым мужем. А именно, не толкнула ли она меня на такой опасный шаг. Но даже в столь сложной ситуации жена не ударила в грязь лицом и показала себя опытным аппаратчиком, нанизала рассказ обо мне на красную нить роли ее департамента в деле поднятия культуры населения. Я понял это из ее слов, а о многом еще и догадался. Но сразу в эфир интервью не пустили, сказали, что приберегут до дня Х, то есть до пятницы. «Ну и что конкретно ты им насочиняла?» — поинтересовался я, чтобы врать в унисон. «Сочиняешь ты всю жизнь, а я говорю правду», — отрезала Ню. «А кто, по-твоему, развил во мне склонность фантазировать?» Другая бы задохнулась от разнонаправленных эмоций, но не моя Нюська. Ты намекаешь на то, что я в жизни тебе чего-то не додала? Приходится компенсировать воображением? Ай да Ню, мысль-то интересная. С этой точки зрения я на наш брак не смотрел. имеет полное право на существование. Семейная жизнь как питательная среда креативных способностей или эффект шприца. Чем сильнее матримониальное давление, тем выше выход конструктивных идей и творческих порывов. Растет жена буквально на глазах. Продолжала: «По-моему, ты хамишь». И подробненько рассказала, как была одета и какой болван-корреспондент, отказавшийся снимать интерьер кабинета, в который она так гармонично вписывается. Но так просто журналисту это с рук не сошло. Выйдя по своим каналам, как-никак, а видный член правящей хунты на телевизионное начальство, Нюська выразила ему свое неудовольствие и добилась обещания, что ее работе на «Ниве российской культуры» будет посвящена специальная передача. Добралась она и до Майского, предложила включить в сценарий шоу обзор выставки современного российского искусства, но многоопытный Арнольдыч инициативу заболтал. Сказал, что и без того действие будет на звенящем нерве, не стоит лишний раз пугать зрителей отечественными ужастиками. «Я всегда знала, что рано или поздно что-то подобное с тобой случится», — вздохнула Ню, прежде чем положить трубку. «Поздравляю! Наконец-то тебе удалось сделать из себя шута!» Сделал из стакана глоток и поискал глазами сигареты, но вспомнил, что в доме, да и вообще в семье, не курят. На улицу тащиться не хотелось, пригрелся в тепле. На Москву с севера натянуло дожди, и стало сумрачно не только на душе, но и в природе. О смерти не думал, она казалась мне маловероятной, но мысли шли по кругу, и то и дело натыкались на Костлявую. В библиотеке моего институтского приятеля была масса хороших книг, но рука сама потянулась к кодексу самураев Бусидо. Оказалось, эти ребята заканчивали жизнь не только харакири, но и стихами в жанре пейзажной лирики. Выбранный наугад томик трудов Платона оптимизма тоже не прибавил. В нем рассказывалось о последних днях Сократа. Согласно легенде, перед тем, как принять яд, он учил наизусть поэму. Сплетение темы ухода из жизни с поэзией невольно наводило на мысль, а не попробовать ли отметиться в литературе и мне? И попробовал бы. Но тут в дом ввалился Гришка и избавил человечество от очередного графомана. Пожал руку и приобнял за плечи. «Наслышан, премного наслышан. Для самоубийцы ты неплохо выглядишь». «Не бери в голову, шучу». Раскрыл в передней сушиться зонт, скинул куртку, обвел рукой скромную обстановку комнаты. «Ну, как тебе убежище? Не 5 звезд, но жить, по-моему, можно». «Да, старик, поднял ты бучу. По радио говорили, вся Европа и Северная Америка будут показывать шоу «Лайв».» Нахмурился, как если бы вспомнил что-то важное. «Извини, что об этом с порога. Мысль пришла еще в самолете. Права на книгу. Никому не загнал? Смотри, будь с этим поаккуратнее». «Какую книгу?» «Не хочется скатываться к плагиату, но что-то вроде репортажа с петлей на шее». Скрылся в соседней комнате, вернулся голый по пояс с полотенцем через плечо. «Ща метнусь в душ и сядем ужинать. Я на всякий случай купил пельменей. Наташка предлагала пожить до пятницы у нас, но в городе тебя каждая собака знает. Привяжутся, тогда пиши пропало». Направился к двери добежать до стоявшей отдельно баньки, но вернулся. «Я почему?» — спросил. «На книжке можно заработать хорошие деньги. Она и за кордоном будет бестселлером. Что у тебя на этот счет в контракте?» «В контракте?» — повторил я попугаем. «Весь ты тут. Серега Денников!» — вздохнул Григорий. «Не 90-е. Теперь все чин-чинарем. Плохо ты конспектировал дедушку Ленина. Старик умным вещам учил. Завтра, — говорил, — поздно. О собственной выгоде нужно заботиться сегодня. Дай взглянуть, где у тебя бумага?» Я недоуменно пожал плечами. Майский что-то об этом говорил, но точно не помню. Свои люди не обманут. Как раз свои-то и обманывают. Чужие, как говорится, не предают, — заметил Гришка наставительно. Продолжал. «Майский или июньский, тебе должно быть по барабану. «Контракт на стол, тогда и будем говорить. Продиктуй-ка мне его телефончик».
«Звони с моего», — предложил я, но Григорий покачал головой.
«Засекут». «Наука, черт ее подери, шагает по планете. Из космоса видно, как ты, снимая на ходу штаны, горцуешь в туалет». Набрал названный мною номер и, отойдя в сторонку, начал что-то Леопольду внушать. Я уловил лишь слова «авторское право», «издательство» и «вы не пожалеете». Вернулся с довольной улыбкой. Приятно иметь дело с понимающим человеком. Сам решать вопрос не уполномочен, но до нужных людей донесет. Права на издание должны принадлежать тебе. Посмотрел на меня подчеркнуто испытующе. «В долю ты возьмешь?» Я кивнул. «Только учти, писатель из меня, как из собачьего хвоста сита». «Допустим, я тоже не Дюма сын», — засмеялся Гришка. «Для этого на земле живут литературные негры». И, насвистывая, отправился в душ, а я пошел на кухню готовить импровизированный ужин. Чем мой институтский приятель зарабатывает на жизнь, не знал, но энергия из него била ключом. «Если мотается по командировкам, значит, где-то служит», — заключил я. Спрашивать об этом было неудобно. В наше время говорить о таких вещах не принято. Налоговая инспекция, и та не спрашивает, откуда у человека коттедж и дорогая машина. Как говорят в прокуратуре, глубоко не копай, на себя выйдешь. Да и какое, в сущности, мне до этого дело? Парень от всей души помогает, не буду же я допытываться, на что он живет. Но как-то так получилось, что Гришаня затронул тему сам. Пельмени были съедены, водка почти не тронута, пить не хотелось. Сидели, отвалившись от стола, и он рассказывал, как познакомился с одним из наших космонавтов. «Приятный малый, за версту видно, что умница. Знаешь, спросил, что самое трудное в полете? Не нештатные ситуации и не выход в открытый космос. Пролетать над Россией. Смотришь в иллюминатор, а под тобой плывут темные, безлюдные пространства, только желтыми волчьими глазами смотрят в студеную ночь большие города. И так от этого зрелища становится жутко, что слышишь несущийся от Владивостока до Москвы протяжный волчий вой. У меня от его рассказа аж мурашки по коже», — покрутил в пальцах вилку, положил с подчеркнутой категоричностью на стол. «Не знаю, как ты, а я чувствую себя обобранным. Была моя страна. Где она теперь? Был любимый с детства город. Его больше нет. Была тихая беговая. Ее превратили в помойку. Больно, Дэн, больно. Жизнь стала суетной. Приходится выворачиваться наизнанку, чтобы заработать копеечку». Умолк, не поднимая от скатерти взгляда. Отсутствующе улыбнулся. «Мне бы не водку с тобой пить, мне сильно думать надо». «Извини, Дэн, обидеть не хотел. Полгода убил на крупный проект, а из-за жадности губернаторской челяди он сорвался. Откат им нужен. Ну, допустим. Так нет же, еще и участие в прибылях. Но на это никто не пойдет. Что-то я не очень понимаю, чем ты занимаешься». «Как бы тебе это объяснить?» Усмехнулся Гришка невесело. «Пристраиваю в бизнес чужие деньги, чтобы работали. Нечто вроде консультанта по инвестированию, но не только. Занятие рискованное. Присесть недолго, потому как имеешь дело с разными людьми. Найти хороший проект очень непросто». Поднял на меня глаза. «У тебя нет ничего на примете?» «Ты, я слышал, профессионал?» Спросил, скорее всего, на авось. «А может, и правда про меня что-то знал. Пересекались мы с Гришкой нечасто. Поэтому, когда он предложил пожить на даче, я поначалу удивился. Впрочем, выбора, где спрятаться, все равно не было. Вопрос его заставил меня вспомнить о другой, случившейся недавно встрече. «Слушай, ты помнишь такого Мишку Щеглова? Разбитной такой, симпатичный малый. Играл за факультет в волейбол». «Ну, был такой», — пожал плечами Григорий. «Почему спрашиваешь?» Столкнулся с ним на днях нос к носу, окончательно спился с круга и меня в этом винит. «Ты-то тут при чем?» — удивился Гришаня. «При том, что брякнул в случайном разговоре, будто людей надо учить умирать, мол, это принесет хорошие деньги. Он эту мысль реализовал.
потерял все, что имел, и здоровье. Взявшись за стоявшую на столе полупустую бутылку, я разлил водку по стопкам. Действие было автоматическим, заполняло образовавшуюся паузу. Сказал мне, что я должен отвечать за те решения, которые предлагаю другим. «Ах, вот оно что!» — понял Григорий. «Не бойся. Что бы ты ни придумал, ответственность беру на себя. Мне не привыкать. И не переживай. Я не сопьюсь и претензий к тебе иметь точно не буду. За моей спиной стоят очень серьезные люди. Сами шутить не любят и мне не дадут». Я все еще колебался. Идей, по сути, было две. И если первая казалась мне относительно безобидной, то вторая имела прямое отношение к смерти, а значит, предполагала кармические последствия. До встречи с Михаилом я как-то об этом не задумывался, но рассказанная им история с очевидностью свидетельствовала, что именно так все в жизни и обстоит. «Давай, давай, колись», — подзадорил меня Гришаня. «Новый проект мне нужен позарез», — сказал А, договаривая весь алфавит. «Видишь ли», — начал я все еще не без одолевавших меня сомнений, — «все зависит от того, хочешь ты чего-то рискованного и экстравагантного или собираешься работать в традиционной области отечественного бизнеса. Есть у тебя кто-нибудь в фармацевтической промышленности?» «Найдем, не впервой», — кивнул Григорий, но к чему я клоню, понять пока не мог. «А во властных структурах?» «С этим», — усмехнулся он, — «и подавно проблем нет. С деньгами этих ребят мне приходилось работать». «В таком случае», — вздохнул я, — «лучше придерживаться апробированной схемы, обкатанной на свином и птичьем гриппе». Взяв стоявшую передо мной стопку, повертел ее в пальцах, посмотрел, как дробится на ее гранях свет люстры. «Для начала скупаешь по-тихому запас антидотов от укуса змей. Потом выпускаешь в центре Москвы пару сотен гадюк и поднимаешь вой, что наши дети в опасности. Ученые пугают народ по телевизору, они нищие, и много платить не надо. Журналисты раздувают истерию в прессе. Дума заходится в трансе. Президент стучит кулаком. Усилить, обеспечить. В каждой школе и детском саду. А можно тот же финт, но с малярийными комарами или с нашествием на столицу бешеных среднеазиатских сурков?» Григорий слушал внимательно, поглядывал на меня из-под сдвинутых бровей. «Ну а как насчет экстравагантности?» «Тут все сложнее. Надо считать с карандашом. Ты ведь знаешь, есть богатенькие, кто замораживает себя, чтобы дождаться прорыва в медицине, способного продлить их жизнь. А криогенные хранилища — вещь отнюдь не дешевая. Это наводит на мысль об использовании для этой цели околоземного пространства, где температура близка к абсолютному нулю. В нужный момент замороженного снимают с орбиты и доставляют прямо в клинику, где с ним колдуют врачи. Если поставить процесс на конвейер, на орбите, можно сформировать кластеры». Гришке продолжения не требовалось. «Самое приятное, — подхватил он со смешком, — что лет 50 никто к тебе претензий не предъявит. Поди проверь, крутится там кто на орбите или давно сгорел при входе в атмосферу? Классический русский бизнес. Да и наследники клиентов вряд ли захотят из меркантильных интересов возвращать своих родственничков к жизни». Потянулся ко мне чокаться. «Спасибо, Дэн, обе идеи хороши. Только к черту змеи и космическое кладбище. Инвестировать, старик, надо в тебя. Сделаем так. Я сейчас кое-кому позвоню, и завтра же шоу с треском прикроют. Если надо, намекни. Можно кого-то и посадить. Слепим с тобой на паях фирму 50 на 50. Я вложусь по полной. Business Consulting Unlimited. Звучит? Соглашайся, Дэн, озолотишься. Это ж преступление совать в петлю такую светлую голову». Я улыбнулся. Поневоле вспомнился дрыгающий тонкими ножками мультяшный человечек. Гришка тем временем вошел в мечтательный раж, но я умерил его энтузиазм. «Не обижайся, Гришань, ничего такого, о чем ты говоришь, не будет». Он как-то сразу помрачнел, понурился, чокнувшись со мной, продолжал держать руку со стопкой на весу. «Ну, хорошо, наверное. Я кое-чего не знаю. Скажи, зачем тебе все это надо? Нахрена? Деньги?» — непонимающе дернул головой. «Ты вроде бы и так не бедствуешь. Анька твоя обретается в самых верхах, за ручку с первыми лицами. Если бы предложили мне...» — постучал себя в грудь кулаком. «Я бы тоже не отказался. Но это совсем другое дело. У меня двое мальцов. Натаха не работает». Продолжал допытываться. «Сколько тебе заплатят? Миллион? В евро или в баксах? За такие бабки я и не на то согласился бы. Сорвал бы куш. И только нас здесь и видели». Выпил смаху и подцепил на вилку маринованный огурчик. Созданный воображением мираж все никак его не оставлял. «Слушай, давай я вместо тебя, а? Риск целиком мой, бабки пополам», — говорил, но уже понимал абсурдность произносимого. Хотя, конечно, никто на попятную не пойдет. «Портретами твоими увешаны все заборы. Выглядываешь с газетных страниц из каждого помойного ведра». Тяжело вздохнул. «Да и что бегать трусцой от судьбы? Все равно не убежишь». Перед сном я вышел на улицу выкурить сигарету. Холод ночи скользнул верткой змейкой за шиворот. Пространство в свете закрепленного на карнизе фонаря исчеркали косые нити дождя. За выступившим из темноты углом беседки чернели деревья. «Кто бы мог предположить, — думал я, ютясь под козырьком крыльца, — что со временем место радости займет понимание, что тебе должно быть радостно. Это далеко не одно и то же. А все, наверное, потому, что разучился жить, получать от этого странного процесса удовольствие. Можно было бы раздать все, что имею, тем, кто умеет жить, только сдается мне, что никто не умеет». Добравшись, наконец, до своей комнаты в мансарде, распахнул первым делом настежь окно. Свежий воздух ранней осени пахнул в лицо. Настроение было вокзальным. С минуты на минуту поезд тронется и увезет меня в такую даль, откуда случившееся со мной покажется игрушечным. Если же я когда-нибудь вернусь, то другим и в изменившийся мир. Стоял, дышал полной грудью. Дождь, между тем, немного поутих, и в разрыве между облаками показалась белесая луна. К холоду. Укладываясь на диван, вспомнил Платона с самураями и невольно улыбнулся. Первая строчка стихотворения появилась без усилий. «На Голгофу толпами не ходят». И тут же, мимолетным видением, всплыл из глубин памяти сон, что я видел в юности. Высоко над головой, по ребру огромной, сужающейся кверху спирали, шла, как по китайской стене, цепочка сагбенных фигур. Над ними было бесконечно синее, пронизанное широкими лучами солнца небо. Я смотрел на совершавших восхождение и чувствовал, каким трудом дается им каждый шаг. Поежился, ночь выдалась студеной. Заставил себя встать, прикрыть створки окна. На Голгофу толпами не ходят. Узок путь, всего для одного. И уже засыпая, когда сознание начало мерцать, пришли две недостающие, не принадлежавшие мне, строки. «Веру и любовь возьми в дорогу, кроме них нет в жизни ничего».